Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем с вами говорить на очень интересную тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». Действительно, эта тема очень интересна, потому что вот уже, судя по первому состоявшему нашему с вами диалогу, скорее монологу. Перед нами какие-то новые страницы такие вот открываются деятельности нашей церкви. Когда-то церковь и занималась этими делами, но за то время, пока было такое безвременье, мы как-то вот подзабыли о том, чем должна заниматься церковь. И сегодня у нас вторая тема под названием «Церковь и нация». Вот о чем можно рассказать сегодня?
Да, по второй раздел социальной концепции как раз тема «Церковь и нация». И тема церковь и нации, ну, в современном обществе актуальна, и актуальна в современном российском обществе, потому что вопросы отношения национального и религиозного, они получают обсуждение, и иногда противоречивые мнения высказываются по этому вопросу, причем и эти противоречивые мнения могут выдаваться за мнение церковное и с одной, и с другой стороны. И важно все-таки нам знать и понимать, как церковь относится к национальному вопросу и каково подлинно церковное христианское отношение к проблеме нации и как нам строить свою жизнь, свое понимание в вопросе. С одной стороны, не теряя, может быть, своего национального, с другой стороны, и оставаясь на почве твердого христианского церковного учения. Конечно, об образах отношения к национальному вопросу мы можем говорить только на примере Священного Писания. Не только на примере Священного Писания, но Священное Писание в первую очередь нам дает образы подобного рода отношений и какие-то компетентные суждения, компетентные мнения по этому вопросу высказали также и святые отцы, которые толковали Священное Писание, разъясняя те или иные положения, выраженные в книгах Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Но толкование, рассуждение на тему церковь и нации, оно было с необходимостью включено в основу социальной концепции. Во многом, может быть, еще потому, что национальный вопрос, как таковой, большую остроту приобрел именно в новое и новейшее время. То есть вот на последних этапах мировой истории все-таки национальное не так было выражено в человеческой истории.
Как вот в последние, скажем, новейшие истории.
В ранней эпохе не так, как вот в последнее время, и развитие национализма и каких-то других явлений, оно сопряжено в большей степени с обстоятельствами, событиями последнего времени. И в этой связи требовалось собрать воедино и как-то вот представить как целое церковное учение о нации, о национальном, поскольку сам вопрос, он требует разрешения. Да, святые отцы высказывались на эту тему, но эти высказывания, эти суждения были в большей степени посвящены каким-то конкретным моментам и конкретным вопросам или в ходе толкования тех или иных мест Священного Писания, поскольку, повторюсь, национальный вопрос, может быть, в той остроте он тогда не был поднимаем. И поэтому, если и были отдельные высказывания и суждения по тем или иным вопросам, цельного учения как такового в едином тексте изложенного его не было. То есть оно есть как церковное учение, но поскольку его можно как целое составить, исходя из предания Церкви. Но вот собирание этих крупиц, как целого, для того, чтобы предоставить в готовом виде это человеку, не получившему там специального богословского образования и желающему найти ответ на этот острый вопрос, этого не было. И социальная концепция в определенном смысле, она дает вот такой взгляд на этот вопрос. Если говорить вот о Священном Писании, то в священных книгах Ветхого Завета мы видим ветхозаветный народ израильский. И вот этот ветхозаветный народ израильский, он был прообразом народа Божия, то есть новозаветной церкви Христовой. Ветхозаветная церковь есть истинная церковь древнего мира, и задача Ветхозаветной церкви, которая вот собирала и включала в себя ветхозаветный народ, еврейский народ, задача этой Ветхозаветной церкви была сохранить веру в единого Бога и приготовить человеческий род к принятию Христа Спасителя. То есть задача Ветхозаветной Церкви есть задача приготовительная к проповеди спасения. И задачу эту, приготовительную задачу, исполнял один народ, как бы, но исполнял ее ради всего человечества. И искупительный подвиг Христа Спасителя положил начало бытию Церкви как нового человечества. То есть Ветхозаветная Церковь прекращает свое бытие, и преемницей Ветхозаветной Церкви является Церковь Новозаветная, которая уже не в рамках единого народа, а в рамках всего человечества созидается, потому что спасение строится всему человечеству. Исполняется то, что было обещано Богом, о чем он говорил через пророков, то, что он провещал, о том, что придет спасение миру, придет Спаситель. Человеческий род был приуготовлен к проповеди о Христе, Спаситель приходит и созидает новую церковь, церковь Нового Завета. И вот это новое человечество есть духовное потомство праотца Авраама. И своей кровью Господь Иисус Христос искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. Об этом говорится в Апокалипсисе, в 5 главе, в 9 стихе. Буквально цитата: «Искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Церковь по самой своей природе имеет вселенский и, следовательно, наднациональный характер. И в церкви нет различия между иудеем и эллином, как вот говорит в послании к римлянам святой апостол Павел.
Вот как это, значит, понять-то, чтобы объяснить нашим, что церковь вот эта вот новозаветная, она для всех равна?
Да, она объединяет в себе все человечество. И здесь, когда Господь устами апостола Павла говорит о том, что нет различия между иудеем и эллином, ну, здесь, значит...
А эллин – это язычник.
Да, вот я тут даже вот говорю, что Господь говорит устами апостола Павла, потому что по как церковному преданию, что Павловы уста, Христовы уста, да, значит, вот, и это развитие церковного учения, значит, раскрытие глубины его. И вот как бы здесь в понятии иудей и эллин объединяется все человечество. То есть это не только еврей и грек, как бы вот сейчас, ну, может быть, под влиянием современного нашего знания, такого упрощенного могли перевести. Эллин – это не только грек, это, собственно, эллинистическая культура объединяла в себя все языческое население империи. И для иудея эллин – это, апостол Павел был по рождению иудей, для иудея эллин – это всякий неиудей. То есть это представитель того языческого римского мира. Значит, представитель всего остального человечества. И апостол Павел, который посвятил свою жизнь проповеди Христовой веры среди язычников именно, он и говорит о том, что сейчас уравнялись иудей как член Ветхозаветной Церкви и эллин как находившийся вне непосредственного водительства Божия в языческом своем умопредставлении мире. Теперь они на одинаковых правах входят в новое образование, в новый народ, в Церковь Христову. И здесь нет этого различия ни в чем, ни то, что вошел иудей в церковь и вошел эллин в церковь, у иудея не больше и не меньше прав и надежд на спасение, и у эллина, соответственно, тоже не больше и не меньше. Они одинаковы, равны в своей надежде на спасение, в своей надежде на получение благодатных даров Божиих. Всякий по вере своей получает. И вот здесь, как бы, вот эта вот фраза «нет различия между эллином и иудеем». Здесь иудей и эллин – это все человечество. И верующего единого Бога в рамках Ветхозаветной Церкви и языческое человечество, все оно объединяется воедино. И как Бог не есть Бог иудеев только, но и тех, кто происходит из языческих народов, так и Церковь не делит людей ни по национальному, ни по классовому признаку. В ней нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Ну, здесь даже вот расширение как бы происходит в отношении народа, вот в этой более полной цитате, да, мы говорили, там приводилась цитата различий между эллином и иудеем, это в послании к римлянам. Вот сейчас я зачитал цитату из послания Колоссянам апостола Павла. И здесь как бы вот полнота человечества выражена еще более широко. То есть здесь иудей, эллин, это может быть иудей, это представитель ветхозаветного человечества, эллин, это представитель греко-римского мира, мира культурного. Варвар, скиф – это те народы, которые находятся за пределами культурного мира, так скажем. Те народы, которые отчуждены и не включены.
Племена
да, вот дикие, которые еще не включены в культурную жизнь и не... И они тоже перед Христом равны. То есть вот это вот показатель того, что нет этого различия. Это культурное различие есть.
Ни раба, ни свободного там
Вот эти вот включили. Градации общественные, они существовали, национальные градации существовали в обществе. Отличали иудея от эллина, эллина от скифа, там, от варвара и так далее. То есть в представлении. Но Христос
всем
для всех,
всем
и во всем. То есть каждому пришел. Таким образом. И вот в этих словах Священного Писания, ну, предельно ясно выражено отношение Церкви к национальному вопросу. Если говорить о главном, то принципиальное мы уже сказали. Но все-таки это принципиальное требует некоторых комментариев в приложении и к современному обществу, и к современным умопредставлениям, и ну, более широкого такого, что ли, разъяснения. А в современном мире понятие «нация» употребляется в двух значениях. Первое значение – это этническое общность, то есть это один и тот, ну, русский, например, украинцы, белорусы, казахи, этносы, да, нации. И как совокупность граждан определенного государства, ну, например, вот вне зависимости от национальной принадлежности, американцы осознают себя единой нацией, то есть француз...
Хотя там много наций,
да? Да, то есть просто расы разные, но они все осознают себя представителями единой нации. То есть это вот такая вот государственная общность народа. Значит, два значения. И взаимоотношения церкви и нации должны рассматриваться в контексте как первого, так и второго смысла этого слова. В Ветхом Завете по-разному обозначались народы, богоизбранные и языческие народы. Народ израильский имел свое наименование, свое обозначение. А языческие народы имели свое обозначение. В Библии это есть, проходит. И в греческой Библии, в Септуагинте, первый термин передавался словом «народ», «лаос» или «демос», «народ» как политическое образование, а второй словом «этнос», то есть «нации», «язычники», вот таким образом. И противопоставление богоизбранного народа израильского и прочих народов, выраженное уже вот в различии вот этом терминологическом в плане обозначения, оно проходит через все книги Ветхого Завета, тем или иным образом затрагивающие историю Израиля. Народ израильский являлся богоизбранным не потому, что он превосходил прочие народы численностью или, может, чем-то другим, там, культурой, образованием или так далее, но потому, что Бог избрал и возлюбил народ. То есть это было не какие-то особые заслуги народа. Это была исключительно воля Божья в отношении этого народа, выраженная как отклик, может быть, на веру праотца Авраама, глубокую и такую искреннюю, всеобъемлющую. Это определило это избрание. Это не значит, что все потомки Авраама по плоти были достойны этого избранничества и не находилось людей добродетельных и благочестивых в других народах. Но вот воля Божия была
так,
в том...
Так проявлена.
Так
да.
проявлена. Этот народ был избран. Понятие богоизбранного народа в Ветхом Завете было понятием религиозным. Чувство национальной общности, характерное для сынов Израиля, было укоренено в сознании принадлежности их Богу через завет, то есть через союз, который был заключен Господом с их отцами. То есть вот и они, наследники, обязаны, своих отцов обязаны исполнять этот договор, который их отцы заключили с Богом. И народ израильский стал народом Божиим. Призвание этого народа – хранить веру в единого истинного Бога и свидетельствовать об этой вере перед лицом других народов, дабы через этот народ явился миру Спаситель всех людей, Бога-человек Иисус Христос. То есть служение Ветхозаветной Церкви, служение израильского народа, включенного в Ветхозаветную Церковь, не было служением ради только этого народа. Это было исключительное служение, которое было возложено на этот народ ради блага и спасения всего человечества. Это не некая привилегия, это особая ответственность, особое служение, которое не в себе заключается, не в своей какой-то исключительной значительности, что вот Господь избирает, а ради того, чтобы свидетельство о спасении прозвучало всем народам, ради того, чтобы вера во единого Бога в этом языческом море, она была сохранена и утверждена. И единство народа Божия в Ветхом Завете обеспечивалось, помимо принадлежности всех представителей этого народа к одной религии, также и племенной, и языковой общностью, и укорененностью в определенной земле, в Отечестве. Понятно, что языковая общность, племенная общность, родство крови, общность языка и общность проживания, они имеют большое значение, может быть, не главное, не определяющее значение, но как скрепы такие, они имеют все-таки значение очень большое. Мы ведь, оказавшись, например, где-то в чужой земле, в виде своего соплеменника, одним с нами языком говорящего, радуемся ему, поскольку чувствуем эту общность, какие-то общие культурные моменты, они соединяют, являются такими скрепами и важны. Племенная общность израильтян имела основанием происхождения их от единого праотца Авраама. И мы видим иудеев в Евангелии, отвечающих Спасителю о том, что «Отец у нас Авраам», говорящих. И этими словами они подчеркивали свою принадлежность к потомству того, кому Бог судил стать отцом множества народов. Такое обетование дается Аврааму в книге «Бытия». Ему говорится не о том, что его народ, он отец множества народов. По исполнении миссии богоизбранного народа, именно в эту общность множества народов, которая составляется в церкви, и вот и Авраам является и таким отцом, потому что Церковь Христова утверждается на вере, и вера Авраамова, она как бы вот здесь...
Своего рода такое основание.
Основание, да. Большое значение придавалось сохранению чистоты крови. Браки с иноплеменниками не одобрялись, так как при таких браках семя святое смешивалось с народами иноплеменными, как говорится в книге Эздра, 9 глава, 2 стих. Но здесь нужно иметь в виду вот что. Племенная чистота и требования ее, они имели такой охранительный характер. Понять это можно из того, что охранительно именно чистоты веры, ради чистоты веры это совершалось. Можно увидеть это на примере царя Соломона. Почему этому придавалось большое значение? Соломон, у которого было множество жен, и эти жены были из разных народов, он, хотя и заслужил прозвание мудрого, значит, но вот под конец жизни он так вот, как может заслуживать нарекания, так скажем, и это звучит в книге Священного Писания, поскольку как-то поддаваясь настояниям этих своих многих жен, он позволяет им устраивать алтари чуждым богам и совершаться языческим жертвам, что мерзко и неприятно перед Господом, это состояние. И вот чистота крови, то есть свое племя и браки внутри, они предполагали возможность, ну, более ревностного, более строгого сохранения веры, потому что брак с иноплеменницей, если бы она вступала в это племя израильское, приводил бы к тому, что она могла бы приносить в богоизбранный народ веру в своих богов, и вера в своих богов, даже если бы запрещалось ей так верить, могла бы сохраняться этой женщиной, вошедшей в избранный народ, и этой вере она могла бы научать своих детей. И, ну, могли бы возникать какие-то синкретические верования тогда, когда вера в единого Бога начала бы соединяться с какими-то языческими предрассудками и верованиями. То есть вот этот вот закон и такое вот, ну, охранение чистоты крови, оно связано не с тем, что кровь – это какая-то вот особенная, но главная мысль – которая здесь главная причина этого.
Чтобы это именно... не внести своих вот таких вот богов, что ли, каких-то,
да,
верований, чтобы... своих, других, да?
Да,
других.
Чтобы не повредить веру Ветхозаветной Церкви, да, то есть сохранить веру Ветхозаветной Церкви в неповрежденном состоянии. То есть вот этот вот момент такого внешнего узаконения, который реально помогал соблюдать чистоту веры. Нужно себе представлять, вот, что Ветхозаветный народ, Ветхозаветная Церковь, церковь – это как островок, где живут здоровые люди среди бушующего моря эпидемии, где должны для того, чтобы сохранить здоровье этих людей, которые являются здоровыми, для того, чтобы сохранить здоровье, должны предприниматься самые тщательные и строгие санитарно-эпидемические меры. И вот какие-то предписания Ветхого Завета, достаточно строгие и жесткие, они, может быть, нам сейчас, воспитанным уже в рамках Нового Завета, кажутся не совсем понятными, но именно в свете преддверия Нового Завета, именно в свете этой задачи сохранения чистоты веры, они будут понятны. Они вот именно хранение, это именно соблюдение санитарной нормы какой-то для того, чтобы болезнь никоим образом, ни через кого не проникла. То есть чужие могут принести микроб чужой веры
и уничтожить даже.
И уничтожить, да.
Размыть эти все.
Потому что мать ведь имеет огромное влияние на своих детей, и вера матери очень много значит для ребенка. И первое религиозное воспитание, наставление, которое получает ребенок, он получает его, как правило, от матери. И то, что впитано с молоком матери, как мы говорим, оно остается в сердце, в сознании человека надолго,
на
всю жизнь. И первые младенческие годы, сейчас это и современная наука говорит, они являются определяющими для формирования характера человека. И в этом отношении жена иноплеменниц в израильском народе, она приносила бы и давала бы, не только сама веровала, это полдела, и вкореняла бы.
Ну, то есть в результате как бы подрывала какие-то устои.
Устои веры, да. Народу израильскому была дана Богом в удел земля обетованная, и, выйдя из Египта, этот народ пошел в Ханаан, землю своих предков, и по повелению Божию завоевал эту землю. И с этого момента земля ханаанская стала землей израильской, и столицей этой земли стал Иерусалим. И эта земля приобрела значение главного духовного и политического центра богоизбранного народа. Народ израильский говорил на одном языке. Этот язык был не только языком повседневности, но и языком молитвы, языком священного писания, языком божественного откровения. На этом языке с израильским народом говорил сам Бог. В эпоху перед пришествием Господа Иисуса Христа, когда жители Иудеи уже говорили на арамейском языке, а в ранг государственного языка был возведен греческий язык, к еврейскому языку продолжали относиться как к святому языку, на котором совершалось богослужение в храме. И вот это вот значение языка, как объединяющего церковь, нацию, оно тоже имело огромное значение. Роль языка здесь велика, конечно. Будучи по природе вселенской, церковь является одновременно единым организмом, единым телом. Вот это вот церковь, новозаветная церковь, которая возникла на основании церкви ветхозаветной и языческого человечества, которое вошло в новозаветную церковь через крещение. Церковь – это община чад Божиих, вне зависимости от их национальной принадлежности, расовой принадлежности, языка. Община чад Божиих, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, некогда не народ, а ныне народ Божий, как говорится в первом соборном послании святого апостола Петра. И единство этого нового народа обеспечивается не национальной, культурной или языковой общностью, но верой во Христа и крещением. То есть, в отличие от ветхозаветной церкви, где вот эти вот моменты, скрепы племенная, языковая и национальная, они имели свое значение. А здесь другой момент – вера в Господа Иисуса Христа и крещение. И новый народ Божий не имеет здесь постоянного града, но ищет града будущего, как говорит в послании к евреям святой апостол Павел. И духовная родина всех христиан не земной, но Вышний Иерусалим. То есть мы здесь временно, но стремимся, помышляя туда, и здесь созидаем это царство. Евангелие Христово проповедуется не на священном языке, доступном одному народу, но на всех языках мира. И об этом мы знаем. И Господь призвал всех: идите, научите все языки, учащие их, блюсти все елика, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их, блюсти вся елика заповедах вам. И Евангелие Христово проповедуется не за тем, чтобы один избранный народ сохранил истинную веру, но дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, чтобы благовестие Христово о спасении мира прозвучало на всех языках мира и дошло до каждого человека. Mm-hmm. Потому что Господь пришел спасти каждого. Господь желает спасения каждому, всех призывает в свое царство. Но вот этот вот вселенский характер церкви, однако, не означает того, что христиане не имеют права на национальную самобытность, на национальное самовыражение. Напротив, церковь соединяет в себе вселенское начало с национальным, то есть образ бытия нашего, он ведь сопряжен с определенным народом, с определенной нацией, с определенной культурой, с определенным языком. И являясь членами универсальной церкви, мы все-таки являемся и принадлежащими к одному конкретному народу. И это выражено, в частности, в том, что православная церковь, единая по существу своему, делится на несколько православных автокефальных церквей. Эти церкви находятся в общении друг с другом, то есть общая чаша, и грек, прибывая в Россию, может причаститься здесь за божественной литургией, потому что наша вера и его вера – это одна вера. Но все-таки автокефальные церкви, они есть, есть русская церковь, есть греческие церкви, есть чешская, польская церковь, есть православная церковь Америки. И православные христиане, сознавая себя гражданами Небесного Отечества, не должны забывать и о своей земной родине. Сам Божественный Основатель Церкви, Господь Иисус Христос, не имел земного пристанища, Он об этом говорит в Евангелии, и указывал на то, что принесенное ему учение носит не локальный и не национальный характер. В беседе с самарянкой Господь говорит, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть самаряне – это тоже особая нация, которые веровали во единого Бога, но их вера, она вот смешалась с языческими представлениями, и иудеи презирали самарян. И ветхозаветная церковь, богослужение, собственно, само богослужение совершалось только в храме в Иерусалиме. Когда храм вот был разрушен, то у иудеев перестало совершаться богослужение, и синагога, как собрание, их синагог было много, и в период существования храма, это не есть, собственно говоря, храм, это такое место, где звучит поучение Священного Писания, но там не совершается богослужение в том прямом исконном смысле богослужения, богослужение подразумевающего жертву. Жертва приносилась только в храме. А самаряне, они приносили жертву на горе Горизим, считая, что жертва должна приноситься только там. И, во-первых, была взаимная нелюбовь, самаряне и сейчас остались, они существуют на горе Горизим, приносится жертва даже. Их немного в Израиле, но порядка тысяч человек, по-моему. Вот. Но это сохранился, народ сохранился. Ну, кстати сказать, показательный момент, вот их смешение с язычниками, вот почему мы говорим такие жесткие законы, как вот за какие-то языческие моменты. Самаряне смешались, эта часть, вот приняв язычниками, и создали вот такой нечистый вид веры, и поэтому, ну, условно говорю, да, и поэтому иудеи гнушались. И вот Спаситель говорит самарянке о том, что приходит время, когда не только в Иерусалиме, где вот считали, что ветхозаветная церковь, там богослужение может приноситься, и не только на горе сей, то есть на горе Горизим, будет приноситься жертва, но жертва будет приноситься везде, что мы и видим, пророчество Христово исполнилось. Бескровная жертва приносится сейчас во всяком храме, на божественной литургии совершается везде и всюду, и в огромном столичном городе, и в епархиальном центре, и в маленьком селе, где может быть совсем малое собрание верующих, но приносится бескровная жертва, и приходит Господь Иисус Христос. И в этом общее единство церкви в Константинополе, Александрии, Иерусалиме, Москве и в Екатеринбурге, самое, да, и в селе Полуночном Ивдевского района совершается та же самая бескровная жертва. И христиане, которые собрались в воскресный день за божественной литургией, они собрались вокруг одной чаши, при том, что выносится много священных сосудов для того, чтобы подать тело и кровь Христову. Но это все одна чаша Христова, и всякий приемлющий от этой чаши, он составляет единство с другим принявшим от этой чаши, где бы он ни жил, в Австралии, Африке, Америке, Южной или Северной, в России, Азии, Японии, в любом континенте, материке, острове и так далее, в забытом селе или в крупной столице. Вот этот вот момент, и об этом говорит Господь Иисус Христос в беседе с самарянкой, что ни в храме, ни в Иерусалиме, ни на горе сей, но во всяком месте можно будет поклоняться. Это с одной стороны, но с другой другой стороны, Господь Иисус Христос ведь отождествлял себя с народом, к которому принадлежал по человеческому рождению. Беседуя с самарянкой, он подчеркивал свою принадлежность к иудейской нации. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся». То есть он говорит с единством: «Мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». И Господь Иисус Христос был лояльным подданным Римской империи, платил налоги в пользу кесаря, об этом мы тоже знаем из евангельского повествования. Святой апостол Павел в своих посланиях, учивший о наднациональном характере Церкви Христовой, не забывал о том, что по рождению он еврей от евреев, как он говорит в послании к филиппийцам, а по гражданству римлянин, и подчеркивал свое римское гражданство, о том, что он рожден в этом римском гражданстве и пользовался этим римским гражданством, поскольку он не согласился на местный суд и сказал, что он римский гражданин, и потребовал, как римский гражданин, он имел на это право. В Риме, да, и потребовал суда Кесарева. То есть, если бы он был, не имел этого гражданства, он бы и не имел права требовать этого. То есть, он соотносил себя с этим гражданством. Культурные отличия отдельных народов находят свое выражение в литургическом и ином церковном творчестве, в особенности христианского жизнеустроения. И все это создает национальную христианскую культуру, и эти национальные христианские культуры отличаются. То есть, даже тип благочестия может быть разным. При том, что это благочестие может быть искренним. Например, греки или арабы гораздо более шумны даже в церкви в выражении своих эмоций, своего благочестия. Мы более сдержаны, и, может быть, для нас иногда такое эмоциональное поведение в храме кажется немножко неблагочестивым и эпатажным. Пришлось быть вот там на схождении благодатного огня в Иерусалиме, и видя арабскую православную молодежь, которая входит в храм. Но у нас это
не принято было.
Не принято. Это, да, скорее было бы воспринято как бесчинье. Но, конечно, тем не менее, вот эти вот даже разные типы благочестия, они сосуществуют в едином православном мире, являясь выражением национальных черт характера, национальных культур, и это приемлется, поскольку через эти типы благочестия выражается все-таки главное – вера в Господа Иисуса Христа, устремленность к Богу, как к объединяющему началу. И это культурное различие, оно не разделяет людей внутренне, духовно, да, то есть и это культурное различие, оно хорошо, потому что в определенном смысле, потому что каждый человек воспитывается в культуре своего народа, к его корням приникая, но при этом он является частью единой Церкви Христовой. То есть и национальная христианская культура, особенности богослужения тоже есть, национальная христианская культура, она созидается. И среди святых, почитаемых православной церковью, многие прославились любовью к своему земному отечеству, преданности земному отечеству. Ну, например, мы знаем, что в наших житиях святых восхваляются и благоверный князь Михаил Тверской, который положил душу свою за свое отечество, и благоверный князь Александр Невский, который созидал вот государство и отечество. И русская церковь многожды благословляла свой народ на освободительную борьбу. Это было и на Куликовом поле. Князь Дмитрий Донской получил благословение преподобного Сергия. А, значит, и до этого было, и после этого было, и в Великой Отечественной войне звучали молитвы, как и в других войнах, в храмах звучали молитвы, и было благословение преподано для того, чтобы земное отечество получило защиту. Вот очень хорошо написал святой праведный Иоанн Кронштадтский о любви к своему земному отечеству. «Люби отечество земное, оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольствует. Но особенно люби Отечество Небесное, то Отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это Отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но чтобы быть членом и того Отечества, уважай и люби его законы, как ты обязан уважать и уважаешь законы земного Отечества». Здесь даже вот очень важная мысль проводится, то, что наша любовь к малой родине, к нашему земному Отечеству, она как бы является, поскольку поскольку она более конкретна, и она способна научать человека к любви к Отечеству Небесному. Поскольку все-таки наше расположение к своим соплеменникам, к тому месту, где мы выросли и воспитались, любовь к нашей родине, ее истории, они имеют важное педагогическое значение. Если мы не научимся любить свою малую родину, свое Отечество, значит, свою историю, своих единоплеменников, то мы не будем способны и на подобное чувство в отношении Отечества Небесного. Понятно, что наша устремленность, наши мысли должна быть направлена именно к Отечеству Небесному. Земное Отечество приходящее. Но так вот устроил Господь, что и в прошлой беседе мы об этом говорили, о том, что любовь к Богу познается через любовь к ближнему, и любовь к Небесному Отечеству познается через любовь к Отечеству, земному. Тогда, когда мы умеем принять на себя боль и скорби этого Отечества, видеть и как-то вот молиться об этом Отечестве. И вот святой праведный Иоанн Кронштадтский очень хорошо, конечно, об этом сказал. И христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации, как к этнической общности и как к общности граждан государства. И православный христианин призван любить свое Отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним из способов как раз вот исполнения заповеди Божьей любви, о чем мы сказали, о любви к ближнему, заповеди любви к ближнему. И вот заповедь о любви к ближнему, она как раз включает в себя любовь к своей семье, к своим соплеменникам, своим согражданам. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо Отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах и государственного управления тоже. И христианин призван сохранять и развивать национальную культуру и национальное самосознание. Мы должны помнить, что любовь всегда предполагает жертву, потому что в Евангелии Господь говорит о том, что нет больше той любви, когда кто положит душу свою за други свои. Положить душу свою за други свои есть жертва, жертва самым дорогим своей жизнью. Да? И вот любовь всегда предполагает жертву, малую или большую. И мы, если хотим каких-то добрых отношений с кем-то, мы ведь всегда жертвуем чем-то в этом отношении. Если наш друг нас просит о помощи, мы жертвуем свое время и даем эту помощь. Если мы не даем этой помощи, не жертвуем свое время, значит, мы разрушаем вот эти добрые отношения. Ради своих детей, семьи человек жертвует своим сном, там, временем свободным, да, здоровьем, да, то есть и в этом проявляется любовь, потому что любви без жертвы не бывает. И вот патриотизм, он предполагает не просто то, что вот мечтательно сидеть и любить, значит, где-то как...
Своё
Отечество, а действовать
на благо,
то есть отдавая даже и жизнь за благо других людей, живущих в этом Отечестве, за это Отечество совокупно. Поскольку вот подлинная любовь, она всегда предполагает жертву, она всегда предполагает действие, сопряженное с ограничением себя. Жертва как отдача чего-то от себя для того, чтобы другому было хорошо. Когда нация, гражданская или этническая, является полностью или по преимуществу моноконфессиональным православным сообществом, она в некотором смысле может восприниматься как единая община веры, как православный народ. То есть, если народы объединены, русский народ был в целом монолитен, православный, греческий.
А у нас сейчас православный народ?
Сейчас об этом сложнее
единая
говорить.
Единая община веры.
Сложнее говорить об этом, потому что все-таки многообразие и неверие, и вера, и это разрушено.
Многоконфессиональное
государство, да, и общество. Ну и даже вот внутринационального сообщества, если мы говорим, то это утрачено. Но вот для средневекового периода, конечно, это было в большей степени характерно, когда народ составлял хотя бы по национальному признаку фактически единую общинную веру.
Вот все это прекрасно, национальное чувство, но в то же время национальные чувства могут ведь стать причиной греховных явлений, таких как национализм, ксенофобия, национальная исключительность, межэтническая вражда. Такое ведь в нашем мире и сейчас наблюдается.
Да, и вот это является одной из болезней современного общества как раз. И как бы такое злоупотребление национальным чувством, из чего родится грех? Вот если говорить грех, да. Является искажением естественной потребности человека, вот если так говорить, то есть злоупотребление тем, что дал Господь человеку. И вот свой народ и любовь к своему народу, она, любовь как таковая, она является неотъемлемым как бы качеством человеческой личности.
Но злоупотребление,
ею, значит,
к другому.
Искажение ее приводит к иным.
Какая-то чрезмерность, да?
Чрезмерность вот и ложность.
И болезненность какая-то.
Болезненность, да. И это может, вот искажение, греховное поражение может касаться и такого благородного чувства, на патриотизм, как любовь к своему отечеству.
Национальное чувство.
И действительно могут возникать такие греховные явления, которые вы назвали, и такой агрессивный национализм, и ксенофобия, и эти высказывания иногда и звучат, вплоть до того, что и в средствах массовой информации, и везде. И какие-то представления о том, о национальной исключительности. И в своей крайнем виде они, конечно, приводят к созданию националистических государств, националистических идеологий, примеры которых мы видели в истории мира в 20-м столетии. Именно 20-е столетие, может быть, дало исключительные какие-то вот примеры подобного рода искажения национального чувства. И
конфликты,
и конфликты на этой почве. И в своем крайнем выражении действительно вот эти вот искажения приводят к тому, что могут быть ограничены права личности и народов, проявляются войны, насилие, тогда, когда представители одной нации уничтожают представителей другой нации. Мы говорим в 20 веке и о геноциде, и о каких-то тяжелых формах. Причем даже та нация, которая является как бы доминирующей, ведь искажается внутренний мир и жизнь людей вот этого умопредставления. И, конечно, мы должны твердо говорить, и социальная концепция об этом вот ясно совершенно заявляет о том, что православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации, тем более несогласны с православием учения, которое ставит нацию на место Бога или низводит веру до одного из аспектов национального самосознания.
Вот поясните это на примере.
То есть, когда происходит какое-то такое смещение, тогда, когда национальное является главным, не религиозное, а национальное, оно становится главным смыслом, то есть нация, вера становится как бы одним из атрибутов, одним из признаков нации. Тогда, когда, знаете, иногда вот в националистических документах даже пишется и проявляется такой момент о том, что если религиозные чувства человека требуют каких-то моментов, он должен отказываться от своего религиозного чувства, поступать так, как требует устав этой националистической организации. Приходилось мне читать, значит, знакомиться, экспертизу, подавались документы, в частности, вот, и в семинарии приходилось делать, читать эти материалы. То есть это уже ложное такое представление. Все-таки наше Отечество на небе, не на земле. Земное Отечество должно нас приводить к небесному, а не уводить. А подобного рода вот искажение, оно уводит нас от небесного Отечества и, собственно говоря, разрушает саму нацию изнутри. Поскольку религиозная вера собирает нацию, объединяет нацию, когда есть при правильном подходе. А тогда, когда национальное занимает место неподобающее ему, то, конечно, происходит вот такое искажение. И православная церковь, конечно, противостоит таким греховным явлениям и осуществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и их представителями. Это задача церкви, задача священнослужителя.
Вот это вот мысли, так сказать, я думаю, что вот то, что мы должны взять на вооружение сейчас, да, что православная церковь осуществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и их представителями. Вот сейчас вот я замечаю, и мы все видим, что как патриарх Кирилл, он ведь есть, так сказать, и в Белоруссию, и на Украину, и общается с православным народом, всем своим видом, примером, словами, убеждениями, воздействуя на сознание людей, на то, что не надо превозноситься, что главное это у нас Отечество Небесное, хотя мы любим земное Отечество все, но мы должны помнить вот эти слова Иоанна Кронштадтского о том, что особенно люби Отечество Небесное.
Особенно люби Отечество Небесное. И вот тогда, когда возникает межнациональный межэтнические конфликты. Церковь. Православная церковь не выступает на чьей-либо стороне, но за исключением, может быть, только тех случаев, когда проявляется явная агрессия, явная несправедливость, проявляемая с одной из сторон. А так вот даже вот ситуация, например, в Абхазии, тогда, когда был конфликт Грузии и Абхазии, и позиция российского государства, и позиция Русской Православной Церкви, которая немножко, может быть, даже отличалась, так скажем, от позиции русского государства, потому что там все-таки был контакт с грузинской православной церковью для того, чтобы найти форму решения вот этой ситуации, поскольку Абхазия в церковном, в каноническом отношении есть область грузинской православной церкви. И вот эта вот принадлежность ее грузинской православной церкви, она уважается, но с одной стороны, с другой стороны, было взаимное стремление и русской, и грузинской православной церкви найти такую точку
соприкосновения, когда взаимопонимание,
чтобы православная паства Абхазии не пострадала от этого конфликта, чтобы разделение не прошло по религиозному принципу. Вот этот вот момент как бы осложнения положения между государствами и какой-то вот такой вот контакт между церквами, чтобы найти какую-то точку соприкосновения, чтобы православные народы не разрушили вот этого единства, которое вот возникло из-за какой-то сиюминутной политической ситуации, чтобы вот это не переросло в озлобление. Вот показательный, наверное, пример вот из новой истории.
Одни из последних. Да,
которые у всех на глазах в этом отношении. То есть задача православной церкви действовать не в разжигании, а в примирении именно тех конфликтов, которые могут возникать на национальной почве, с тем, чтобы и люди не озлоблялись, а чтобы вот и это единство во Христе, которым призваны все и каждый, оно не было разрушено, чтобы мы не утратили, не утеряли вот этих важных вещей. То есть церковь, она как бы устраняется здесь немножко от страстей мира, да, для того, чтобы от этих конфликтов, но в то же самое время входит в конфликт, но входит совершенно иначе.
С миротворческой такой миссией.
С миротворческой миссией, исходя из задачи того, чтобы устраивалось спасение всех людей, которые...
Чтобы они в грехе не утонули, не разрушили вот это единство церковное, да?
Чтобы не озлобились, чтобы не озлобились. Это вот разделение, чтобы оно по людским душам не прошло. Потому что государства, они сегодня ссорятся, завтра мирятся. Но если человеческой душе наносится урон, и если совершается какое-то вот оскорбление любви, чувство любви, какое-то умаление любви в сердце человеческом, то потом обратно созидать это очень и очень трудно. И если люди все-таки сохраняют эту вот меру понимания того, что они все чадо единой церкви, то сегодня есть конфликт между государствами, завтра его нет, но люди не утратят своего человеческого достоинства и способности...
И останутся едины в своем, в своей церкви.
В своей церкви, способными открывать свое сердце любому человеку, какой бы нации он не был и какой бы расе не принадлежал, видеть прежде всего человека, образ Божий, и вот этот вот момент, и этому в первую очередь научает церковь. Поэтому, с одной стороны, не отказываясь от национальной культуры и даже подчеркивая значение национальной культуры, а церковь всячески противостоит именно любым проявлениям национализма, как разрушительного явления.
Надо не забывать, что вот мы, новозаветная церковь Христова, это прообраз народа израильского, ветхозаветного народа Божия.
Да, ветхозаветная церковь, она прообраз новозаветной церкви, и как бы она показывает вот то единство, которое было достигнуто в одном народе, в новозаветной церкви достигается между всеми племенами. Вы понимаете, какой здесь образ ясный встает? Вот, и он используется в богослужении Святой Троицы. Егда снишел языки слия, разделяя языки вышний, то есть тропарь Святой Троицы. Когда снизошел, соединяя языки, народы, в свое время разделивший народы. То есть вот то вавилонское столпотворение, когда единый народ распался на множество народов.
Языков.
Да, да. Когда грехи разделили человечество, оно преодолевало...
Оно распалось, это человечество.
Распалось на составные части и озлобилось. получилось. Вы понимаете, образ Вавилонской башни – это образ неспособности понимать друг друга. Это не только образ разной речи, но и образ, то есть, когда мы не понимаем, когда один говорит на китайском, другой на английском, третий на русском, и все говорят свое и не могут понять друг друга, это ведь еще и образ того, что утрачено взаимопонимание между людьми. Тогда, когда мы говорим на одном языке, но не слышим друг друга и не хотим понять друг друга. И вот то, что произошло, греховное разделение, в празднике Пятидесятницы, в Троицу, значит, праздник Пятидесятницы – это день рождения церкви, новозаветной церкви. И вот Дух Святый сходит на апостолов, они получают дар языков. То есть,
они все понимают, все понимают его язык, да.
И возможность проповеди всем народам. Вот и это соединяя
еще и образ,
языки,
символ, да?
Да, образ, глубокий символ, да. Символ. Соединяя языки Вышний, то есть он соединяет народы, когда-то разделенные, то есть то катастрофическое разделение.
И все понимают друг друга.
Да, и все понимают друг друга. Оно преодолено церкви. То есть оно на таком вот созданием Церкви Христовой, оно уже преодолено на метафизическом уровне. И в земной истории, в земной жизни, в конкретно историческом бытии, оно преодолевается. Но во Христе оно преодолено. Вот, то есть оно преодолено, то разделение, которое было до Христа, оно уже преодолено во Христе, и, соответственно,
и
по мере...
Христос объединяет. Новой церкви мы, да, объединяемся все.
И по мере
через боли, через конфликты, через агрессию, может быть, но люди все равно приходят к пониманию друг
пониманию,
друга.
Да. По мере нашего следования за Господом Иисусом Христом мы входим вот в это единство. Входим в это единство.
Ну что ж, батюшка, я думаю, что на этом мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю беседу в цикле «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», а тема наша была «Церковь и нация».
Да.
«Церковь и нация». Это вторая наша беседа,
вторая беседа
в этом цикле. Я думаю, что мы продолжим через неделю. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что мы с вами находились и беседовали в этой студии.
Вам спасибо.
Спасибо
всем за внимание.
До свидания.
До свидания. Всяческих благ.